В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. Вас приветствую сегодня, пятницу, в День знаний. 1 сентября я, ведущий Александр Лащенко, а также мой коллега Егор Устинов. Ну а поговорим мы в программе о таком. Ответит ли Путин за Украину?
Эммануэль Макрон хочет играть важную роль, ну, как минимум, на европейский континент.
Зачем чиновники ходят на школьные линейки?
И что-то сделают для школы, не только языком, а и делом.
И чем занимаются спортсмены, решившие остаться в Ордло?
Это было тяжело. Это психологически, вот это все пережить, ну да, с нуля, то есть...
Ну, а в студии прямого эфира мы поговорим о такой вот теме «Россия отсидеть за репост». Инженер и блогер Андрей Бубеев, осужденный российским судом за репост в соцсети ВКонтакте, вышел на свободу, вынужден был оставить Россию и сейчас находится в Украине. Он провел в российской колонии-поселении более 2 лет лишь за то, что поделился в соцсети чужими публикациями о событиях в Украине. И не просто Андрей сейчас находится в Украине, он будет находиться в нашей студии, так же, как и его супруга Анастасия Бубеева. Будем с ним говорить о том, какое же есть различие у 2 стран, России и Украины, за то, что репостят в соцсетях или сообщают в прессе определенные сообщения, где вся эта свобода присутствует, если верить конституциям обоих держав.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми в студии, как обычно, Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ Александр Хук призывает стороны конфликта на востоке Украины к полному прекращению огня. По его словам, так называемое школьное перемирие, как и предыдущее, началось со снижения количества обстрелов в первые несколько дней, а затем их число снова возросло. Снижение уровня насилия показывает, что стороны могут прекратить насилие, если хотят. Это может быть отправным пунктом для устойчивого прекращения огня. Хук также призвал стороны конфликта отвести вооружение и развести силы. Тем временем никто из украинских военных не погиб и не был ранен за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. Он отметил, что на донецком направлении интенсивность обстрелов была достаточно высокой. Всего украинские военные зафиксировали 24 обстрела со стороны боевиков, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь в районі населеного пункту Кримське. На Донецькому напрямку вночі окупанти здійснили 3 збройні провокації в районі позиції шахта Бутівка. Маріупольський напрямок. Одразу після опівночі російські окупаційні війська відкрили вогонь з озброєння танків, бойових машин піхоти в районі Мар'їнки.
В групіровці ДНР заявляють, що українські воєнні за прошедші сутки 17 раз нарушили режим тишини. В групіровці ЛНР говорять о 5 нарушеннях. Поддерживаемые Россией сепаратисты похитили молодого парня, который подрабатывал грузчиком на контрольно-пропускном пункте станица Луганская. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа. Согласно данным правозащитников, 31 августа около полудня парень прошел КПВВ со стороны Украины. Его остановили вооруженные люди, этому есть свидетели. Далее боевики отвели парня в сторону. С этого момента связь с Николаем Петуховым, так зовут парня, оборвалась, и поныне о нем ничего не известно, отмечают в организации. Мать Николая обратилась за помощью в ОБСЕ и Харьков правозащитную группу с просьбой о помощи. В российском городе Беслане в течение 3 дней пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти жертв нападения на школу в 2004 году. Траурная церемония сегодня началась со школьного звонка и возложения цветов и бутылок с водой в спортзале школы, в которой находились заложники. Вспоминают погибших бесланской трагедии также и в других российских городах. 1 сентября 2004 года, напомню, боевики захватили и в течение 3 дней удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей школы №1 в Беслане. В результате нападения и штурма 3 сентября погибли 334 человека, 186 из них дети. И, как сообщают синоптики, завтра, 2 сентября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу. Президент Франции Эммануэль Макрон не согласен с российским коллегой Владимиром Путиным в оценке ситуации в Украине, в частности на Донбассе. «Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук», заявил Эммануэль Макрон в изложении агентства Reuters. Об этом с международником Андреем Бузаровым и российским политическим экспертом Леонидом Радзиховским шла речь в эфире сегодняшней программы «Ваша свобода». Предлагаем фрагмент дискуссии.
И я думаю, что в связи с отсутствием какой-либо эффективности в части выполнения минских договоренностей, соглашений и отсутствие какой-либо ясности того, когда в конце концов произойдет очередная встреча Нормандской четверки, а тут, безусловно, вся ответственность лежит на Российской Федерации, так как от России мы не слышим и не понимаем того, когда эта встреча в конце концов произойдет. Вот это был сигнал того, что нужно собраться в конце концов. После этого был опубликован рейтинг Эммануэля Макрона. В частности, французская газета «Le Monde» опубликовала социологическое исследование, в котором указано, что рейтинг существенно упал Макрона. И одной из причин, главной причиной, это внутренние неудачи, неудачи на внутренней политике, трудовое законодательство и так далее. Но Эммануэль Макрон очень активен на внешней арене последние 2-3 месяца. Он не только активизировал работу нормандского формата, он пытается быть посредником в ливийском урегулировании, в Ближнем Востоке и так далее. Вот его резкие заявления, в том числе по отношению к Владимиру Путину, по отношению к любому другому вопросу, свидетельствуют как раз о том, что Эммануэль Макрон хочет играть важную роль, ну, как минимум, на европейском континенте и пытаться самоутвердиться на международной арене. Я думаю, что резких никаких последствий не будет, и резких действий от Путина, реакции какой-либо не будет. Как правило, он не обращает внимания на заявления многих лидеров. Но сам факт того, что существуют такие заявления, и они звучат из уст ключевых европейских лидеров, сам факт того, что существуют санкции, есть тенденция к их усилению, сам факт того, что есть ряд других действий, которые направлены на то, чтобы Россию каким-то образом направить в правильное русло, особенно если мы говорим на нормандском формате, указывает на то, что это позитивная для Украины тенденция.
Но я думаю, что здесь тоже проблема непростая. Да, его не любят, там его ругают, его так, его сяк, но он знает другое. Это, я думаю, для человека с такой психологией, как он, очень важно. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. А еще точнее, лишь бы называли. Его постоянно называют во всех рейтингах самый влиятельный человек в мире. Печатают его фотографию на обложке журнала «Тайм» и так далее. Я думаю, это очень для него приятно. Это очень льстит его самолюбие. Это повышает его самооценку. Ну, вот. Ну, а что касается... Единственное, что для него было бы реально болезненно и реально неприятно в мире, это его личная, персональная изоляция. Но этого нет. С ним распрекрасно общаются, встречаются, разговаривают, спорят, ругаются, мирятся и так далее, и так далее. То есть он ощущает себя абсолютно полноценным, очень важным и самым влиятельным участником мирового процесса. Ну а куда этот процесс выруливает, это уже второстепенно. Главное, что он в нем участвует постоянно.
Напомню, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничений. И, конечно, когда мы выходим в такой день, 1 сентября, не можем не уделить внимания теме Дня Знаний. И как его до сих пор уже в 21-м столетии в Украине отмечают некоторые чиновники. Цветы учительницы, новая школьная форма, торжественный звонок, монотонные речи директора и приглашенных, собственно, чиновников. О том, что нужно менять привычный формат так называемых линеек, заговорили в соцсетях инициативные родители. Они призывают чиновников не превращать детский праздник в повод для пиара и не приходить в школы 1 сентября. Однако готовы ли политики, в том числе, кстати, и президент, отказаться от многолетней традиции, выясняла моя коллега Яна Полянская.
Відвідування чиновниками шкіл на 1 вересня підживлює радянську традицію лінійок. Подекуди, очікуючи на приїзд політика, дітям доводиться годинами стояти під палючим сонцем, а потім вислуховувати їхні бюрократичні промови. Тож співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова закликала посадовців не приїжджати до шкіл на День знань. На її заклик у Фейсбуці відреагувало багато однодумців. Пост сподобався 4 тисячам користувачів. А от голова Волинської ОДА Володимир Гунчик відповів на допис, що його підлеглі брати мають участь у шкільних святах і порадив тим, кому не подобається рішення чиновників, оскаржувати його в суді. Це доводить, що політики та посадовці сприймають урочистий приїзд до школи на День знань як спосіб попіаритись і не зважають на те, що це, окрім незручностей для дітей, ще й коштує гроші батькам. Адже школу в таких випадках прикрашають щедріше, каже Парфьонова. Ініціатива зупинити цю традицію йде від батьків, тому що вчителі просто бояться сказати ні почесним гостям, каже вона.
Вчителі підлеглі і директор навчального закладу, якщо йому там з районного управління освіти скажуть, що ми там до вас прийдемо, він не зможе сказати ні, вибачте. Одиниці можуть так відверто сказати, що вибачайте, в нас свято для дітей.
Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною підтримують ініціативу батьків, що політики не повинні приходити на лінійки до шкіл. Проте на День знань глава держави відкриватиме школу в Харкові, а перша леді поїде до однієї зі шкіл Дніпра, що входить в її проект щодо інклюзивної освіти. Про це повідомив завідуючий відділу зв'язків зі ЗМІ департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко. За його словами, це зовсім інше, ніж приходити на лінійки.
Але Марина їде, тому що вона опікується тими школами. Це не пов'язано, що вона там приходить для того, щоб сказати, що гарно вчиться. А Петро Порошенко, він відкриває школу. Суперпродуєно та школу зробили.
Прес-секретар Володимира Гройсмана Олександр Мельничук повідомив, що прем'єр-міністр планує відвідати одну чи кілька шкіл на 1 вересня, проте на момент розмови графік лише формувався. З ним буде також мер Києва Віталій Кличко, повідомили в прес-службі КМДА. Чи є якісь правила та закони, які визначають, як має відбуватися свято першого дзвоника? Це залежить від бачення директора освітнього закладу. А от Міністерство освіти та науки відзначення 1 вересня не регулює. Про це сказав Радіо Свобода очільник департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко. Водночас, враховуючи суспільний резонанс, відомство не рекомендує керівництву шкіл затягувати свято. Є заклади, які без підказок згори намагаються змінювати традиції святкування 1 вересня. Скажімо, в приватному ліцеї, де вчиться дочка третьокласниця пані Ліки, на День знань діти готують шоу-номери для святкової програми. Головне правило, щоб було весело, каже жінка.
У нас зазвичай немає лінійки, як її називають, але звичайно є перший дзвоник. Зазвичай свято закінчується святковим фуршетом.
Та навіть в рамках звичайної державної школи можна маленькими кроками змінювати традиції 1 вересня. Скажімо, письменник Юрій Винничук пропонує замість змагання в тому, хто принесе пишнішого букета, дарувати вчителям книжки. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Все-таки следует ли украинским чиновникам и политикам выступать на открытии очередного учебного года в школах? Вот с таким вопросом наши корреспонденты вышли на улицы Киева и поинтересовались, собственно, киевлян и гостей столицы.
Ні, не варто. Тому що не забирають багато дорогоцінного часу в самих учнів і батьків, а учні їх взагалі не слухають.
На як же? Звичайно, варто. Ну, бо посадовці і політики в країні займають якісь перші місця, ведуть кудись страну. І дітям повинні бачити, хто вони є, що вони є.
Хватить того, що вони тут виступають, толку все одно нікакого нет. Опять обіцяння, опять ненужні мрії і все остальное. Я думаю, не треба портити дітям праздник.
На мою думку, безумовно, варто, бо той приклад молоді, твоє приклад майбутньому поколінню.
Ні, не варто, тому що вони тільки про політику говорять.
Ну, я думаю, так. Да. Щоб було краще воспитання і було краще, більше грошей давали.
Вони просто не роблять праздник, а втулять свою політику і агітують людей. Зачем?
Це потрібно. Древній філософ сказав, ти можеш бути вне політики, але політика ніколи не буває вне тебе.
А вот как на этот же вопрос ответили на Донбассе, в городе Мариуполе?
Нет, в том году были. Все равно они ничего интересного не рассказывают.
Пусть они лучше вон занимаются ремонтом.
Да,
пусть помогают. Нам директора хватает.
Самый главный чиновник.
С какой целью? Если что-то хорошее сделать, нужно сделать. Просто от себя. В этом году, по-моему, не было. В этот раз сегодня не было? Не было. Ничего не случилось?
Если они приносят детям какие-то подарки, ну, как спонсоры, да, мы рады их видеть.
Пусть детей придут и поздравят, если хотят. Те же депутаты, например, да, и что-то сделают для школы, не только языком, и делом.
Откуда я знаю?
Но если эти чиновники что-то делают для этой школы, то пусть они приходят. А если просто сказать здравствуйте, то, наверное, нет.
Но они же могут оказывать какую-то помощь, пусть не материальную, но во всяком случае где-то ж, я думаю, они решают на своих уровнях городских. Спонсоров каких-то могут подыскать, в конце концов, в каком-то проекте, чтобы школа поучаствовала. Тогда да. А все остальное запиарится, я считаю.
Не нужны они. Напутствие?
Да.
А кто слушает их?
Из-за боевых действий многие донецкие и луганские спортсмены вынужденно покинули родные города и свои тренировочные базы. Многие переехали на территорию, контролируемую Украиной, но так поступили не все. Кто-то эмигрировал из страны, кто-то поехал в Россию, собственно, а кто-то решил выступать на соревнованиях под флагами группировок так называемых ЛНР и ДНР, которые признаны в Украине террористическими. Что же ожидает непризнанных чемпионов в кавычках? Как главари боевиков используют спортсменов в своих целях? И есть ли вообще спортивная жизнь в оккупации? Узнавали коллеги из телепроекта «Донбасс Реали».
В республике этим летом пройдут первые паралимпийские игры. Вы такое говорили?
Это Плотницкий, лидер группировки ЛНР, ругает своего же псевдоминистра спорта.
А кого вы собираетесь пригласить в непризнанную республику? Олимпиада между двумя республиками.
Эмоциональный спор о спорте, в котором лидеры самопровозглашенной ЛНР признают бессмысленность своих же действий, случился прошлым летом. Вот уже более 3 лет боевики диктуют оккупированному Донбассу свои правила игры во всем. Спорт не исключение. После начала боевых действий на Донбассе спортсменам из Донецка и Луганска пришлось выбирать – бросать родные оккупированные города и тренировочные базы и уезжать на подконтрольную Украине территорию или стать спортивным эмигрантом – уехать за границу. Но есть и те, кто решил выступать под знаменами непризнанных ЛДНР. Так, например, экс-игрок украинского футбольного клуба «Сталь» Александр Яскович отыграл матч в составе сборной так называемой ЛНР в Абхазии, а потом попытался вернуться на чемпионат Украины. В скандал вмешался Комитет этики и честной игры Федерации футбола.
Учитывая в том числе возможную негативную реакцию болельщиков, которая приводит к повышению напряженности на трибунах и к различным угрозам, ну, порекомендовали ему не участвовать в чемпионате Украины. К великому сожалению, потому что парень одним движением, возможно, поломал себе футбольную карьеру.
Действительно, сегодня 27-летний Яскович играет за «Спартак» группировки ЛНР. Ему запрещено играть и тренировать в Украине.
Проводим кубок Луганской ЛНР. Планируем поехать в Москву, доказывать, что мы сильнейшая команда.
За игру на стороне группировки ДНР пожизненно дисквалифицированы еще 2 футболиста – Сергей Артюх и Артем Евланов. Ирина Лещинская – украинская легкоатлетка. Призер Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира в Осаке, многократная чемпионка Украины. Тренер в Киеве. Сегодня. А 3 года назад спортсменка с мировым именем бежала из родного Донецка.
Это было тяжело. Это психологически вот это все пережить. Ну да, с нуля. То есть там, где была руководителем спортивной школы с манежа, дом, там все, что было, там, да, как бы успешная жизнь, семья, все в один момент, то есть, ну, перевернулось.
После оккупации Донбасса Ирине Лещинской пришлось выстраивать свою жизнь и карьеру заново. Но она не эмигрировала из страны и не стала жить по правилам игры боевиков. Ирина придумала свои собственные правила. Сегодня она директор самого массового бегового движения страны Run Ukraine, которое с каждым годом набирает все большую популярность.
Как раз всплеск бегового движения, который я раньше видел только в других странах, и думала, что у нас никогда такого не будет. Если бы я сейчас была в Донецке, я бы занималась тем же самым. Несмотря на всю ситуацию, я это рассматриваю как шаг дальше, шаг вперед.
Футбол был и остается самым популярным видом спорта в Украине по обе стороны линии разграничения. Сегодня в оккупированном Донецке с ностальгией вспоминают, как раньше ходили на все матчи.
Конечно, Донбасс-арену постоянно.
Да. На Донбасс-арену и на Олимпийский, конечно.
У нас же Донбасс-арена для чего была построена? Не просто так, чтобы она простаивала. Сейчас же ведутся же боевые действия, поэтому сами понимаете, что здесь.
А здесь, на Донбассе, теперь вместо большого футбола лидеры так называемых ЛДНР придумали некий республиканский футбольный союз.
Давайте как-то и футбол возрождать.
Иллюзию существования футбола в оккупации активно поддерживают подконтрольные боевикам телеканалы.
Возрождением большого спорта на Донбассе.
Подробнее в сюжете На самом же деле есть полтора десятка футбольных команд с названиями вроде «Оплот Донбасса», «Победа» и «Спартак». Набирали в них всех желающих. От игроков низшего эшелона, которых не взяли больше никуда, совсем юных парней, которые только начинают играть, до обычных любителей погонять мяч на выходных с друзьями. ЛНРовские команды обречены соревноваться между собой. Большой футбол для них закрыт. Программа «Максимум» – сразиться с футболистами Абхазии и Осетии. Для спортсменов, выбравших знамена группировок ЛДНР, нет будущего в украинском спорте. Но несмотря на такую изолированность, на улицах оккупированного Донецка нам встретились и те, кто уверен, сейчас в непризнанных ЛДНР со спортом даже лучше, чем было при Украине.
Ну, более продвинутая, конечно. Как-то при Украине как-то все тихо было, сейчас и... большинство и всяких там единоборств, всяких там эстафет, продвигаемся, конечно, в этой сфере.
Пустые трибуны даже во время так называемого Суперкубка Донбасса. Здесь теперь привычное зрелище. А еще в порядке вещей вот так, прямо во время матча надавить на арбитра, чтобы тот присудил победу нужной команде.
Ахра, ахра, ахра.
Ну, мне кажется, все-таки раньше было лучше.
Я футбол не нравится. Футбола, в принципе, такого нет у нас.
Не, ну на именно на ДНР не хожу ни на какие матчи. А какие у нас здесь матчи могут быть?
Да пока как бы и некуда ходить.
Спортивные эксперты уверены, до тех пор, пока Донбасс будет оккупированным, у местного спорта перспектив нет.
Мы всячески стремимся к тому, чтобы политика по минимуму влияла на футбол, на спортивные события, вообще на то, что связано с роскошью человеческого общения, с искренними эмоциями и так далее. Но этого не бывает. Из непризнанных республик футбол остается непризнанным.
Но, несмотря на все это, лидеры непризнанных ЛДНР продолжают использовать спорт и спортсменов в своих пропагандистских целях.
До самой смерти мы всегда будем приверженцы физкультуры и спорта.
Дабы наши спортсмены могли достойно выступать, я нас узнал мир. Я нас узнал мир.
Татьяна Овинникова, Владимир Паутов и Марьян Кушнир. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Ну что ж, у нас сегодня такие неожиданные гости, можно сказать, сенсационные в студии прямого эфира. Андрей, Анастасия и, как я сегодня вот выяснил в студии, кто видит нашу видеотрансляцию, Агнияр Бубеева. Правильно? Приветствуем вас. Это... ну, можно сказать, бывшие же российские граждане, хотя формально вы ними остаетесь, и, как вы сами сформулировали, вы вынуждены с вашей бывшей уже, наверное, родины эвакуироваться. И за что? Андрей вынужден был целых 2 года, даже больше, отсидеть в колонии поселения не за какое-то, не знаю, там, ограбление, изнасилование, прошу прощения, или что, а просто за репост. Так, ВКонтакте, даже не свою мысль, да. Когда вы освободились? Когда вас освободили?
Так, по сути, дней 10 назад. Вот так, это было у нас какой-то 23 числа, 23 августа.
Угу. Вот. И вот вы оказались в Украине. Это же, наверное, не просто было. Вас выпустили?
Ну да, меня как бы, ну, окончился срок. Я, кстати, уточню, это было не колония поселения, а колония общего режима.
Кстати, это, кстати, пожестче. Пожестче.
Более
да,
того,
извините, да, я немножко ошибся. Да.
А из этих 2 лет и 3 месяцев, в конце был год и 3 месяца, отсижен, так называется, в СИЗО. То есть это крытый режим. То есть это вообще,
скажем. В городе Тверь.
В городе Тверь. То есть год и 3 месяца длилось следствие по 2 уголовным делам. И, собственно, я находился в этом бетонном склепе безвылазно. То есть,
Андрей, вот. Что вам предъявили? Что вы такого вот? Как это называется в России, экстремистскую деятельность этим репостом?
А вся моя вина с точки зрения режима была только в том, что я на своей личной страничке соцсети разместил материалы, которые спустя больше года после размещения были признаны экстремистскими. То есть, по сути, они меня судили за то, что даже на момент размещения не было преступлением. Но это, собственно, суды не смогли.
Ну что там было? Визитка Яроша пресловутая? Нет, что там было? Там повешенные было... мальчики в Славянске? Что там такое там... вот страшное, прилюдное, я кажу,
Украина? Там была статья Бориса Стамахина, которая называлась «Крым – это Украина».
Ага. Это же вот. С точки зрения российского законодательства, конечно, это преступление.
И поэтому по второму делу, говорится, мне, ко всему прочему, еще вменили, кроме экстремизма, еще призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. То есть они считают Крым своим, и поэтому кто считает иначе, И это призывает к разрушению России, как ни странно. Вот так вот.
Нарушает территориальную целостность Украины.
Да, 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 да. То есть это нормально, а, как говорится, Будапештский меморандум, как говорят, нет, не слышали, а, скажем так, вот так.
Андрей, ну, адвокат у вас был или это государственный, он формально имитировал?
По первому делу адвокат был государственный, поэтому там было, как говорят, слито вчистую, скажем так, я получил год еще колонии поселения, а когда на меня завели еще дело, скажем так, по двум статьям сразу, то уже подключилась общественность. Настенка моя молодец, как говорится, достучалась до общественности вот, правозащитной. В России она еще существует немножко, но она есть активно. И тут уже мне правозащитники предоставили очень хорошего адвоката. Вот, Светлана Сидоркина, огромная ей благодарность, потому что если бы не она, то, возможно, было бы еще уголовные дела, потому что еще были возбуждены еще пару дел по этим же материалам, по другим статьям, которые просто, когда скандал уже вылез, они просто вынуждены были закрыть, потому что оно уже слишком уже было уже скандально. А так, я думаю, что они бы вообще бы не остановились, то есть... Там
и приговор, Андрей, был сколько? 2 года, да?
2 года и 3 месяца. Угу. Вот, то есть, который потом из Централа в колонии поселения я пробыл буквально несколько месяцев, потом был признан, как говорится, злостным нарушителем и пережимлен на колонию общего режима, собственно, сплошь. А последние 5 дней меня еще раз посадили в карцер на 5 суток. Как, ну, я так уже понимаю, как говорят, типа, пнуть напоследок, типа, вот, вот так вот.
Вам рассчитывать на УДО было бесполезно,
ну, абсолютно бесполезно. Более того, я думаю, что, уехав оттуда, я просто избежал еще надзора. За буквально меньше, чем за месяц до окончания срока мне в Централе, вот, в колонии принесли бумаги о том, что колония подает в суд, чтобы мне вменить еще надзор на 3 года. То есть надзор это, по сути, это полудомашний арест. То есть человек не может находиться в вечернее, в ночное время вне дома, запрещено посещать какие-то митинги чего-то. То есть вообще, грубо говоря, то есть и нарушение несколько раз надзора, и эти 3 года надзора превращаются в 3 года опять общего режима. То есть поехал на 2-й срок.
Человек с таким статусом в современной России, например, Москву, например, может посещать?
Нет, вообще за пределы...
Ну, прям в советские времена кто-то, да, за 100 километров высылали. Многие диссиденты после отсидки не имели права. Кстати, знаете, Параджанов, великий режиссер, он 4 года отсидел, в Киеве он не имел права жить после этого.
Там не то, что в Москву, нет, за пределы города вообще выезжать
даже
не имеешь права.
Даже
так. Это, по сути, расширено чуть-чуть мягче, чем домашний арест. То есть домашний арест, человек не может выходить из дома, а надзор, он не может выезжать из города. Вот, он постоянно под контролем. В любое время могут, ну, по этому надзору прийти сотрудники, проверить, где он и чем он занимается.
Ну, и, конечно, вот Анастасия Мобеева, все это тоже довелось пережить. Анастасия, как оно быть в современной России женой вот такого политического заключенного, как это отмечают правозащитники? Ваши соседи знали, за что посадили вашего мужа? Или это было как бы, ну, не очень афишировано?
Ну, там очень, на самом деле, запутанная и сложная у нас история произошла. То есть, когда только-только начиналось уголовное преследование мужа, сотрудники полиции считали прям своим долгом его просто отыскать, из-под земли достать. Поэтому они прошлись практически по всем нашим знакомым, и каждому из знакомых сообщили свою информацию. То есть, где-то сказали, что он что-то украл, кому-то сказали, что он там уже воюет там с правым сектором, еще кому-то сказали, что он убил кого-то. Ну, то есть, каждого, кого потом спрашивали, у каждого была своя информация, то есть, за что человека ищут. Но потом уже, когда это все вышло на публику, то уже люди начали понимать, что, собственно, там было. Вот. Ну, вот интересный момент, то, что, во-первых, уголовные дела шли одно за одним, то есть Андрея арестовали сначала по 282 статье, это призывы к экстремизму в отношении социальных групп и по национальному признаку, там ему вменялись призывы к экстремизму в отношении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации и еще российских военных. Вот, и так вот, в общем-то, такие у нас социальные группы, оказывается, существуют. И когда он уже находился в СИЗО на момент оглашения приговора, то есть это было где-то конец августа 2015 года, не прошло там и месяца, в самый последний срок подачи апелляции, там вот прокурор подал апелляцию на то, что слишком мягкий приговор, вот, и, соответственно, апелляцию эту не удовлетворили. И сразу же после того, как приговор вступил в силу, не успел Андрей переехать в колонию поселения, которую мы, собственно, тогда еще назначили только год. К нему снова пришли уже в СИЗО сотрудники полиции и сказали о том, что вот на тебя заведено еще одно уголовное дело, опять по этим же публикациям, только уже состав другой. То есть просто призывы к экстремизму, еще и призывы к сепаратизму. И там уже, в частности, отдельно рассматривалась статья Бориса Стамахина «Крым – это Украина». И более того, потом уже, когда судебные разбирательства уже пошли в ход в течение там дальнейшего времени, сотрудники полиции, Следственный комитет ФСБ пытались дать ход уголовным делам. Снова по 282-й, только уже отдельное производство вывели статью Бориса Стамахина и по ней что-то пытались провести. Вот. Но у них не получилось, потому что если до этого они закрывали глаза на все нормы УПК и не обращали внимания вообще на какие-то законные основания, которые у них там были, и лепили там просто фальсифицированные какие-то совершенно акты осмотра страницы, что, собственно, мы потом выяснили, когда нашли первоисточник этих публикаций, которые репосты делал Андрей, и посмотрели даты, когда составлялся этот акт осмотра, там цифры не соответствуют. Ну, то есть откровенная фальсификация была, и на это все закрывались глаза, и потом они уже пытались проверить наличие там публикаций этих на страничке ВКонтакте законным методом, но администрация сайта страницу заблокировала, у них уже это не получилось сделать, и, соответственно, следующие дела ход не получили. Вот. А именно касательно нашей жизни, вот как это отразилось вот именно на мне, вот то, что я там, как мне некоторые уже прилепляют ярлык «жена декабриста», вот до того, что мы сейчас уже всей семьей вот в бега, можно сказать, так двинулись, хотя на самом деле это тоже неправильно так называть. Вот. Ну да, конечно, это все очень сложно, потому что ну вот в нашей конкретной семье вот Андрей для нас был основой, и он был единственным у нас добытчиком и защитником, и поэтому, когда его арестовали, просто это было очень-очень тяжело пережить. Вот. Плюс еще на момент ареста в тот же день ребенок у нас получил серьезную травму головы. Там несчастный случай произошел после обыска. Он ударился головой, упав под пол. Вот, из-за этого пострадало зрение. Вот сейчас вот уже более-менее стабильная ситуация.
А но... что произошло? Это были представители силовиков России были замешаны?
Ну, дело в том, что просто не закрыли подвал, очень неаккуратно делали обыск. И, да, упал, и подвал, по халатности просто вот оставили дверь открытой. А мы долго загулялись на улице и пошли, когда уже в дом было достаточно темно. И просто ребенок первый туда пробежал, ну, никому и в голову не могло прийти, что вот такое может быть, а у нас как бы эта дырка в полу, она просто на пути, и...
Анастасия, ну вот, если не секрет, вы дом жили не частный, а панельный дом был?
Мы обычный... жили в обычной многоэтажке, девятиэтажке.
Да, от людей же не скроешься, это же было известно. Ну, и вот как их реакция? Ну, вот как... А то ее, а то, или вот было какое-то сочувствие?
Нет, первое. Абсолютно нет? Никакого сочувствия. Более того, когда я первое время вот... Ну, то есть у нас, видимо, на этом деле решили сделать показательный процесс, потому что на самый первый суд, когда только избирали меру пресечения, в местный суд Тверской прибыла компания там, наших тверских телевизионщиков, которые выпускают очень специфическую передачу, которая постоянно накачивает ненависть людей. То есть там постоянно освещаются какие-то... Ну, такие негативные аспекты жизни нашего города. Вот. Они, собственно, сделали репортаж, где Андрея выставили там террористом таким, который там воюет просто и реальным убийцей, который готовился...
Филиала правого сектора в Тверском регионе.
Ну, да, правый сектор. Да что ж такое? Я же должен уже памятник поставить всем российским пропагандистам.
Ну, это у них страшно. Это типа Карабас-Абарабас, а страна не может жить без внешнего врага.
Это самое такое известное, да.
Уже в Украине, я не хочу обидеть, господина Яроша немножко подзабывает его. Ну, кстати, Андрей, вот важный вопрос. Мы еще, кстати, поговорим о ваших условиях, как вы в колонии, в СИЗО, обязательно уделим этому время. Но мне вот интересно, у меня есть знакомые в России, не так много. Неужели все зиждется на том, что вот Киселев и Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, не Евгений, сказали, и вот такая вера? Или откуда вот это берется? Это же не советские времена, когда нужно было на ночь брать Солженицына, и за это можно было поплатиться свободой. Откуда? Вот как? Вы же общаетесь с людьми, общались. Почему? Или, знаете... На такая почва, что готовы вот это все воспринимать, россияне?
Да, не просто готовы. Я, говорится, вот раньше я думал, что выборы, типа вот когда там выбирают там Путина, там еще там три раза, я раньше думал, что это фальсификат. А пообщавшись так с людьми, я понял, нет, они реально так думают. Это самое страшное. То есть не то, что там какая-то власть, которая это как инопланетяне там спустилась там и всех там напрягает, а все там... Нет, это... Вот то, что сейчас режим, говорится, в России, это порождение людей, населения, живущих в России. То есть это все поддерживается, вот это самое плохое, потому что тут не видно никакого выхода. Вот, грубо говоря, если сменят эту говорящую голову в телевизоре на другую, могут сменить еще более худшую. То есть в народе запрос на репрессии, на кровь. То есть вот как вот, говорят, 37-й год, это же не лично Сталин ходил, всех репрессировал, кто-то же этим...
Как вот. Довлатов, как сказал, а кто же написал «Миллион
Донбассов»? Да, Сергей Довлатов. 100 лет почти прошло, там чуть меньше, история повторяется абсолютно. Самое страшное, что почему мы, говорится, уехали, мы, кстати, эвакуировались, реально мы спасались, потому что, опять-таки, я, конечно, вот на мой взгляд, и Анатолий, я думаю, разделяет, нету перспектив, то есть дальше будет только хуже. То есть я вот искренне как бы вижу ситуацию, что Сейчас еще там не 37-й год, да, сейчас еще какие-то 20 какие-то. Сейчас еще выпускают, еще не расстреливают. Но я боюсь, что придет к тому, что скоро там будут расстреливать.
Кстати, можете раскрыть определенную завесу тайны, как вам удалось эвакуироваться? Вы связались сначала с украинской стороной, кто-то вам помогал. Как это произошло?
Как это счастливое стечение обстоятельств, оказалось, что я гражданин Украины.
А, даже так?
Вот даже так.
А где вы родились, если не секрет?
Родился я там в Твери, но у меня отец был военный летчик, Советский Союз, и последнее место службы он служил в Харьковской области, там Купинский район, там военный городок. И на момент распада Советского Союза, получается, вот мы жили там, и еще после распада еще год жили там. И по законодательству Украины, то есть люди на момент провозглашения независимости, кто жил в Украине, у людей, собственно, автоматом украинское гражданство. И мы просто про это, ну, даже не знали. И когда, вот, собственно, попал я вот под этот каток, уже еще будучи вот в плену, я называю это в плен, это чисто даже это не судебно, это... Вот, были мысли однозначно уезжать со страны, они даже были до всех этих событий, но там уже укрепились. Думал, хоть куда, хоть даже в Африку, скажем так, вот, рассматривали все любые варианты, просто вот куда-нибудь, лишь бы уехать. И потом как-то вот что-то думали, что, а может быть, там что-то как-то, Настенка узнала, и оказалось, обратилась в консульство в Москве, а вот, они сделали запрос и подтвердили, да, оказалось, что у меня украинское гражданство осталось.
То есть, вполне законно...
Абсолютно, да.
То есть мы пересекли границу Российской Федерации, то есть, это не какое-то бегство было, извините, там...
Ну, оно было бегство по сути, но абсолютно все формально, законно, по документам, говорится, вот, у семьи, да, у них граждане России с российскими загранпаспортами, а у меня, вот это, как я даже не знаю, как она правильно называется, то есть, бумага, сертификат...
Свидетельство о возвращении на родину,
да, да,
где вот оно звучит,
да, или по-английски сертификат, return, это
и вы в Киеве сейчас живете?
Да, мы сейчас в Киеве. То есть вот по этой бумаге, там у нас фотографии с печатью, выдано консульством, где даже написано четко прям, что я гражданин Украины.
Работу удалось найти? Да, как мы, у вас? Все-таки маленький ребенок, это ж...
Пока мы еще, только мы, третий день,
да,
здесь, еще мы пока... еще просто
да,
ничего
то есть
не успели.
Сегодняшний день, это третий день, как мы в Киеве, вообще в Украине, в Киеве, поэтому тут мы еще даже не знаем, где мы будем жить, нас вот временно приютили вот пока здесь. Пока вообще еще ничего не понятно. Я пытаюсь сейчас оформить украинский паспорт, вот, ну, по этой бумаге.
И тоже. Анастасия, наверное, тоже, да?
Я пока никаких прав, как бы, оснований к этому не имею, поэтому я пока что
пока
формально
гость. Но у них документы есть, вот, российские, в том числе, говорится, и загран. То есть они, в любом случае, законно пребывают сейчас здесь, а у меня, по сути... А российский паспорт, ну, который как бы формально да, загранпаспорт российского нет, но здесь у меня зато украинское гражданство. Я от российского буду сейчас отказываться и полностью вступать.
То есть вам легче. Я прошу прощения, да. У нас, конечно, час неумолимо стекает, но еще он есть, время есть. Сейчас, видите, уже на украинском мове, может, трошка уже починает учить. Да-да-да, время немножко, да. А такой вопрос не могу вам не адресовать. Судьбу Дениса Вороненкова, другого. Выехавший из России. Ну, конечно, он депутат, силовиками в России был связан. Материальное у него положение, мягко говоря, было такое намного более весомое, нежели у вас.
Это которого взорвали?
Вы расстреляли возле Пальмира Паласа в Киеве.
Я чувствую, что тогда я был, ну, говорится, еще в плену и практически...
Я о том, что, извините меня, руки долгие в определенной спецслужбе. Если они виноваты, конечно. Это же сейчас суда не было до сих пор.
Ну, конечно, мы не те, говорится, то есть люди, мы не того, говорится, полета, как говорят. То есть с одной стороны... Но я скажу честно, то есть вот от тех вот структур, в принципе, теоретически можно ожидать чего угодно, говорится. То есть там вот реально вот безумный режим, который вот, как там Троцкого там, если там захотят, могут там достать и на другом конце земного шара. Ну, будем осторожны, скажем так, вот. А что делать? Надо как-то выживать.
Ну что ж, повторю, что в эфире программы «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Нашими гостями прямого эфира являются инженер и блогер Андрей Бубеев, который имел честь, так скажу, может, неудачный юмор, более 2 лет отсидеть в колонии даже общего режима, как зэк, только за репост.
Могу маленький
разговор вставить?
А самое, что интересно, когда меня называют блогером, да я не был блогером, я электрик, я инженер-электрик.
А даже так?
Даже так. Дело, я просто на своей личной, никому неизвестной страничке с 12 друзьями просто разместил чужой материал. Вот и все. Я даже блогером не был. Я не был ни на одном митинге практически. Я не встал ни в каких партиях, а просто обычный, говорится, вот, житель. Этого было достаточно.
Супруга Андрея также наша гостья Анастасия и сын Агнияр. Но мы не российское телевидение и радио. Мы обязаны, действительно, стараемся быть объективными. Вот буквально, как вы вот в эти же дни, Андрей, с вашей супругой и сыном приехали в Украину, тут произошло довольно такое вот резонансное событие. Анна Курбатова, корреспондент российского Первого федерального канала, была выдворена назад в Россию. Она утверждала по приезде на свою родину, что, дескать, подвергалась здесь, в Украине, пыткам. Вот, и давайте посмотрим, в частности, как Анна, демонстрируя свой профессионализм, высвечивая последний вот праздник День независимости в Украине, 24 августа сего года. Какой именно сюжет, фрагмент она представила российским зрителям?
26-я годовщина независимости для многих украинцев сегодня грустный праздник. На юго-востоке страны гражданская война, неспокойно и в самом Киеве. Город как будто вернулся в лихие 90-е.
Вот так. Вот и я хочу обратить внимание, да, сейчас Анастасия и Андрей. Оппоненты Анну Курбатову обвиняют, вот, что, собственно, она заслуживала депортацию, в частности, за такие вот слова. А сам Первый канал России, тот самый Первый канал, описывает произошедшее с ихней корреспонденткой таким образом.
Позади 2.5 часа допроса. Неизвестность, дорога до границы, где ее просто бросили. Одну в темноте, без денег и вещей. Сложно даже представить, что Ане пришлось пережить.
Без денег, без вещей все это сотрудники СБУ забрать не дали. Зато теперь уже в безопасности. Лишь здесь, на российской стороне, где ее встретили наши пограничники, страх немного отпустил.
Большое им, конечно, спасибо, потому что отношение совершенно уже другое было. Чай, кофе, плюшки предложили, лекарства. Мне дали парацетамол. Большое им спасибо. Спасибо, конечно, за это.
Ну вот, госпожа Курбатова не первая российская журналистка, если ее можно, собственно, называть журналисткой. Была еще госпожа, если не ошибаюсь, Нерсесян, тоже депортирована в Россию. Андрей, я обращаюсь опять же к гостю студии Андрею Бубееву, то может это ваши сородичи такие? Можно сравнивать эти вещи, на ваш взгляд?
Я вот немножко как бы, ну, почти в эту сторону хочу сказать, что если мерить мерками российскими, то эта журналистка должна, как минимум, говорится, отвечать по статье за клевету и, скажем так, за разжигание ненависти в том числе. То есть, если мерить этими же 283, потому что это вот этот, скажем так, будучи вот в заключении, там было единственное средство информации, это официальный телевизор, там Первый канал России, не проходило ни одного, то есть любая новая, но программа новостей, там типа вот, нет ни одного выпуска, где бы что-нибудь плохое не сказали про Украину. Просто это вот называется, они на этом повернуты. То есть вот надо все что угодно там вот, и при этом как же в Украине плохо, скажем так вот. Про Россию ничего не говорит, в России все хорошо. Вот. А смотрите, как в Америке проблема, а в Украине вообще какой кошмар. Это новости российские. То есть у них, вот как говорят, ну я даже не знаю, какой-то комплекс неполноценности или чего-то. То есть вот у этого официоза. Поэтому я, скажем так, вообще не понимаю, зачем они сюда едут.
Андрей, вы уже сами перешли к тому, что я собирался адресовать вам как вопрос. Какие были условия содержания в этой колонии? Кстати, где эта колония, напомните, была? Есть.
Последнее место, где вот я заканчивал, говорит, там досиживать, это город Торжок, Тверская область.
Ну, а, недалеко?
Да, то есть да. От Твери недалеко, там это райцентр, по сути, ну, соседний район.
И уголовники с вами были, естественно, да?
Ну, как-то да, конечно, там
700. Ну и как человек. Были условия содержания? Какое было, я так сформулирую. С одной стороны, какое было отношение администрации и ваших, вот, я так позволю себе слово такое, коллег тогдашних. Вот интересно.
У администрации, конечно, сначала такое отношение, с одной стороны, такое любопытство, потому что мало кто из сотрудников вообще знает про эту статью. То есть, ну, знает, там, типа, там воровство, там, грабеж, что-то еще такое. А тут что это за статья такая? Вот начинаешь объяснять, о, что это такое? А многие удивлялись. Но общая, скажем так, вот тенденция, когда... А, там через своих там, ну, узнавали, типа, за что человек вообще сидит, то есть какая тема-то экстремизма. Если бы тема экстремизма была бы там, про плохих кавказцев, вообще, говорится, это было бы там никаких претензий. А тут, а, так ты Украину поддерживаешь, а, так ты, то есть как врагу. Вот, такое вот, именно, типа, а, да ты вот это вот, а бандеровец, вот, ну...
Бандеровец.
Да, как они там. Поэтому сразу, говорится, и плюс даже проблема не в сотрудниках, мое дело заказное было, и поэтому, собственно, со мной вместе пришел заказ, что вот этого, как говорят на жаргоне, крепить.
Прессовать.
Да, прессовать, крепить. Скажем так, с теми, кто, с кем я сидел, с теми же заключенными, там совершенно ровно, там ребята вполне себе адекватные. Ну, там у каждого своя, как говорят, беда, своя ситуация, поэтому это...
Именно со стороны заключенных не было такого отношения?
Нет. Ну, по крайней мере, да, везде, где я был, то есть я как бы и сам так старался.
Я прошу прощения, вспоминается знаменитый этот фильм «Последняя роль Папанова», помните? «Холодная лето 53-я», как они... «Родину не любишь», да, идет на цензуру. Не было такого сейчас?
Скажем так, нет, потому что в большей части, по крайней мере, те люди, с которыми я встречался, они аполитичные вообще. То есть они, скажем так, им безразлично, в принципе. Большинство удивлялось, что вообще за это сажают. Причем, говорю, как сами заключенные, так и сотрудники. Для них это было что просто удивительно, что как так, за что? Я говорю, а вот ни за что, вот так, да, ну не может быть. Ну вот, говорю, может, понимаете. Вот, а администрация, да, скажем так, вся администрация, как они говорят, корпоративные эти интересы, для них я всех, по сути, как враг. То есть они, каждый из них, это, как собственная вот опасность для себя. Когда, грубо говоря, там Вася у Пети что-то украл, сотруднику милиции это, ну, безразлично. А когда, типа, ты выступал против нашего государства, вот тут все.
Пытки были во время следствия в СИЗО, в колонии?
В колонии, в СИЗО Твери сейчас творятся страшные вещи. Когда я там находился, это было еще лучше. Ну, то есть там было еще более-менее, то есть как бы терпимо. Сейчас там сменилась администрация, там сейчас просто людей убивают. Вот физически убивают. То есть, как минимум, я знаю, как минимум одного человека там убили. Вот, то есть не избили, не там что-то сломали, это нормально, а просто убили. Сейчас там творится невообразимое, и причем Тверь, это 170 километров от Москвы, от столицы, кажется, должно это все. Вот, сейчас там жуть творится. Ну, собственно, при смене режима с колонии поселения на общий режим, как говорится, я ехал, как говорят, транзитом, и, собственно, тоже немножко попал. Ну, по сравнению с тем, как попадали другие, это чепуха. Ну, да, разочек меня по пополу поваляли, попинали, да, было дело. И плюс еще, как называется, штрафной изолятор, вот это, как говорится, ШИЗО, или вот, это когда помещение практически неотапливаемое, на улице мороз, январь 40 градусов, в одной робе на голое тело, то есть приходилось двигаться, чтобы просто не примерзнуть к чему-то.
Сколько вы там пробыли, опять же, 10 суток?
7 суток на переезде, то есть, получается, с атак. В общей сложности вот за то, что я вот именно по этой статье, я отсидел в карцерах более, по-моему, 4,5 или 5 месяцев. То есть это из 2 лет и 3 месяцев, около 5 месяцев отсижено в карцерах. За что? А не за что, а вот потому что...
За репост.
Да, самое еще интересное, я пытался разговаривать с администрацией, то есть вполне себе даже люди вменяемые, и мне так, ну, говорили, что... Так, сейчас понимаешь, говорит, это, говорит, не наша инициатива, это сверху, это вот... Угу. Мы просто исполняем приказ.
Ну поэтому... что ж, да, Андрей, я желаю вам здоровья, держаться, тем более все-таки все равно Украина, конечно, это для вас дружественная страна, все равно наверняка будут у вас проблемы. Надеюсь, вы их решите с вашей супругой Анастасией, чего и вам желаю, Анастасии, и всего самого хорошего, конечно, и сыну Агнияру тоже. Надеюсь, вы, может, когда-нибудь встретитесь и поделитесь о том, как вам удалось уже обустроиться на новой, можно сказать, родине.
Да, благодарим. Благодарим.
Спасибо, спасибо. Продолжаем программу. Спасибо.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадскому радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17:00. Общаемся без линии разграничения.
Могла ли Украина сохранить ядерное оружие в 90-х? И как донецкие сепаратисты оплакивают своих жертв? Более подробно об этом слушайте в нашем традиционном медиа-обзоре.
Могла ли Украина сохранить ядерное оружие? Смогло бы его присутствие сделать невозможным агрессию России против Украины? Такие вопросы анализировали журналисты газеты «День». Эксперты издания утверждают, что к ядерному разоружению нужно было подойти более рационально и взвешенно. Хотя на Киев давили и Запад, и Россия, ограничений на снятие этого оружия с эксплуатации не было на ближайшие годы. Соответственно, можно было бы вести переговоры и торговаться, то есть в обмен на разоружение получить лучшие гарантии безопасности. Также Украина могла бы потребовать предоставления большей финансовой помощи, плюс выторговать для себя и другие дивиденды. Например, образцы высокоточного неядерного оружия, ракетные носители, которые не попадают под международные соглашения, в том числе ракеты дальностью до 500 километров. Такие ракеты государству очень нужны, отмечает газета. В мире изменился украинский тренд. Благоприятная политическая конъюнктура, длящаяся уже более 3 лет, постепенно меняется на более жесткий и прагматичный подход Запада в отношении Украины и их собственных отношений с Москвой. Об этом пишет обозреватель. Автор утверждает, что российская агрессия на Донбассе объединила весь западный мир вокруг Украины. Однако тотальная коррупция, в том числе в военной отрасли, кумовство и отсутствие системных реформ – это далеко не полный перечень всего всего того негатива, который с каждым днем становится все более очевидным для зарубежных партнеров. Украине открыто дают понять, что далее так продолжаться не может. И что если она не начнет реальную борьбу с коррупцией и не прекратит политику двойных стандартов, Запад окончательно от нее отвернется. Подробнее об этом в статье «Конец медового месяца». На подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области прошла акция «Позвони ангелам Донбасса» в память о детях, погибших из-за боевых действий. Акцию проводило так называемое Министерство информации ДНР, поэтому нетрудно понять, какую идеологическую окраску она имела. Об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский. По его словам, стоит уточнить даты гибели детей, как все становится на свои места. 11-летний Артем Лыткин, например, погиб в результате артобстрела Дебальцево 19 января 2015 года. Тогда формирование ДНР обстреляли город из града. В тот день погибло сразу несколько человек. Второй погибший подросток Данил Макаев был убит снарядом в результате обстрела города пророссийскими формированиями 26 января 2015 года. Эту дату также легко проверить. Казанский напоминает, что и сами боевики признавали, что стреляли по мирным кварталам, когда брали Дебальцево. Например, это подтверждал в одном из своих интервью Павел Дремов. Подробнее в материале «Как Дебальцево убийцы оплакивали своих жертв».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом заработало именно сегодня, 1 сентября, в полном объеме, откроет украинцам дверь европеизации, как утверждают оптимисты. Это важный символический шаг, а факт вступления в силу данного документа еще и даст основание европейскому бизнесу шире выходить на рынок украинский. Такие мысли высказывают, собственно, эксперты и политики некоторых государств Евросоюза, не только в Украине. Подробнее расскажет наш корреспондент ЕС Віталій Єреміца.
Молдова та Грузія користуються аналогічними угодами про асоціацію вже з 1 липня минулого року, як пояснює віце-президент Тбілісського аналітичного центру «Атлантична рада Грузії» Бату Куделія. Його країна із набранням чинності цього документа рушила у двох напрямках – отримала європеїзацію Грузії як держави та практичні інструменти для реалізації цього процесу.
Це видно на всіх напрямках, і одним із головних компонентів стало ширше залучення суспільства до побудови країни. Бо у європеїзації саме громадянське суспільство є вирішальним. Інший компонент – це економіка та інвестиції. Хоча це і тривалий процес, але вже є перші результати, які дають підстави сказати, що угода про асоціацію зробила європеїзацію Грузії незворотнім процесом.
Грузії безповоротно.
Цього ж слід чекати і українцям, каже грузинський аналітик. Якщо офіційний Київ вміло скористається перевагами асоціації, то це допоможе збільшити інтерес до України з боку європейських інвесторів. Втім, той факт, що асоціативна угода між ЄС та Україною нарешті запрацює на повну потужність, насамперед є тільки символічним жестом, пояснює експерт із Брюссельського центру європейських політичних досліджень Гійом Ван дер Ло.
Майже 85% цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, включно із зоною вільної торгівлі, яка застосовується у повному обсязі. Різниця лише у тім, що кілька положень, що досі не діяли, теж набудуть чинності. Тож із технічної точки зору великої різниці не буде. Однак з політичної Те, що всі країни Євросоюзу ратифікували і підтвердили, що цей проект триватиме і не буде скасований, це важливий символічний крок.
Ван дер Ло також схильний думати, повноцінна угода про асоціацію може дати європейському бізнесу додаткові підстави ширше виходити на український ринок. Набуття чинності угоди про асоціацію засвідчить переконливе продовження зближення українців із Євросоюзом, каже в інтерв'ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ельмар Брок.
I think it's an important step forward. It shows that it's a stable cornerstone.
Я думаю, що це важливий крок уперед. Це свідчить про те, що угода є стабільним наріжним каменем, тим зв'язком, що зближує Україну з Євросоюзом і наближає Євросоюз до України. Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки.
У свою чергу його колега, європейський депутат від Бельгії Марк Демесмекер, зауважує, що, цитую, «нарешті з 1 вересня ми стаємо справжніми партнерами і зможемо далі рухатися вперед. Це дуже важливо і для економіки обох партнерів, і для соціального розвитку. Я вірю, що ми разом маємо велике майбутнє», – переконаний європейський парламентар. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Мы сегодня говорили о том, ответит ли Путин за Донбасс. Но вот, собственно, чем для России обернулась аннексия Крыма. Первый шаг Путина в 2014 году против Украины, размышляет обозреватель Крым Реалии Павел Казарин.
Сказка о золотой рыбке, она ведь не про детей. Она про взрослых, которые забыли причинно-следственные связи. Весной 2014 года Москва могла думать, что ее будущее триумфально. Крым отнят у Украины, Киев начинает вязнуть в войне с наемниками, Запад вводит косметические санкции и старательно уговаривает Кремль сесть за стол переговоров. За спиной у Владимира Путина триумфально выигранная Олимпиада. Один из самых низких уровней госдолга. Нефть по 100 с лишним долларов за баррель. Россия председательствует в G8. В тот момент нужно было быть отчаянным оптимистом, чтобы ставить в политическом тотализаторе на Украину. Никто не знал, сможет ли воевать армия. Боеспособных частей было до безумия мало. Страна напоминала вынурнувшего из комы больного, который отчаянно пытается понять, какие именно мышцы атрофировались в его организме. Вдобавок, на месте вырванного с корнем Крыма была зияющая рана. Кто знает, как бы сложилась в тот момент история, если бы Москва решила, что ей хватит. Если бы она не стала превращать Донбасс в горячую точку. Если бы она не стала командировать на восток Украины солдат и наемников, если бы не стала предоставлять им оружие и буки. Кто знает, в какой момент ситуация бы затихла, если бы Кремль не стал участвовать в сирийской кампании. Если бы российские бомбы не уносили жизни мирных жителей. Если бы российское посредничество на Ближнем Востоке продолжало быть дипломатическим. Тем самым, которое хорошо своими правами и отсутствием обязательств. Кто знает, как бы выглядела реальность, если бы российское руководство не решило вмешаться в президентские выборы в США? Если бы Конгресс и Сенат не воспринимали Москву как угрозу своей политической системе? Если бы Дональду Трампу не пришлось изображать из себя ястреба, чтобы избавиться от подозрений в лояльности Кремлю? И кто знает, как бы реагировала Европа, если бы Москва не стала нарушать свои обещания о судьбе газовых турбин «Сименс»? Если бы не стала пытаться вмешиваться в судьбы бывших югославских республик, если бы не стала делать демонстративную ставку на Марин Ле Пен, которая проиграла в итоге выборы своему оппоненту. Вся история последних 3 лет – это пример того, как Владимира Путина раз за разом не устраивал выигранный им трофей. Ему было мало корыта, избы, звания столбовой дворянки и даже статуса вольной царицы. Растущие амбиции и вера в собственную удачу – прекрасный способ похоронить перспективы. И вот теперь в Москве пьяный мужчина в футболке «Оплота» бьет журналиста телекомпании НТВ. Той самой, что на протяжении 3 последних лет пела «Осанну» доблестным защитником Новороссии. Только они теперь почему-то купаются в московских фонтанах, и именно там чешут свои кулаки. А на другом конце планеты президент США подписывает системный закон о санкциях. Тот самый президент, победу которого в Москве еще недавно транслировали как главное достижение российской внешней политики. Те самые санкции, которые выводят Россию в разряд стран, каждый шаг которых будет отслеживаться специальными службами. Москве впору ставить памятник своим несбывшимся надеждам. Возможно, в будущем его даже не снесут. В назидание потомкам.
И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 сентября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 20 градусов тепла. В воскресенье в регионе будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Заканчиваем программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, 88,2. Волноваха, 100,3. Авдеевка, 95,7. Славянский, Краматорск, 90,4. Марьинка и Красногоровка, 95,3. Константиновка, Дружковка, Бахмут и Торецк, 90,4. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.